В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. С вами программа «Крымский пармезан». И сегодня вас приветствует наш пармезанский отряд в таком составе. Я Александр Янковский и Стас Юрченко, который находится... Здравствуй, дорогой Стас, который находится в полях, максимально приближенных к Керченскому полуострову.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы все снова здесь, чтобы рассказать вам самое интересное о том, что произошло в Крыму за неделю. Ну, понятное дело, лето, море, а в Крыму продолжается курортный сезон в условиях пандемии. Кстати, на этой неделе, согласно указу российского главы Крыма Сергея Аксенова, жители материковой Украины смогут приезжать на полуостров, не проходя обязательную двухнедельную обсервацию при въезде в Крым. При себе необходимо иметь документы о негативном результате теста на коронавирус.
Но, в общем, просто так, ну, не торопитесь, да, даже если вы хотели побывать в Крыму, не торопитесь. Во-первых, не забывайте, что территория на самом деле оккупирована, а во-вторых, в оккупированный Крым граждан Украины просто так вот российские ФСБшники не пропускают. Ну, вернее, пропускают, но не всех, далеко не всех. То есть нельзя просто так заехать в Крым, просто потому что вам этого хочется. Нужно, во-первых, иметь либо постоянное проживание в отдельных районах Донецкой и Луганской области, вот так... так говорится в этих ФСБшных документах, либо ехать в Крым на лечение. И даже, отметьте, наличие недвижимости не является гарантией пропуска. И тут стоит напомнить, да, что жители соседней России, они въезжают в Крым вообще без всяких ограничений прохождения тестов. И на полуострове поэтому продолжается каждый день фиксировать новые заболевания COVID-19. Ведь в самой России уже больше 700 тысяч только зарегистрированных случаев заболевания этой инфекцией, а в Украине, ну, чуть больше 50 тысяч.
И вот, несмотря на все эти цифры, это не мешает крымчанам зарабатывать деньги на отдыхающих. Например, представитель принимающей компании ДМЦ «Севастополь» рассказала, что в крымских отелях совсем не осталось свободных мест. Давайте послушаем.
И на 20 июля остались уже маленькие, малоизвестные, ну, например, там маленький гостевой дом в Николаевке. Его никто не знает, как бы, да, такие вот отельчики остались. Если мы говорим о крупных отелях, о известных отелях, да, о брендовых отелях, которые у нас есть, да, это может быть обычный санаторий, но который известен далеко за пределами Крыма, там мест нету.
Вот смотрите, значит, мест нет, говорят местные представители туристического бизнеса, это с одной стороны. С другой стороны, они говорят, чиновники, не они, значит, чиновники говорят, что это никак не влияет на цены. И вот представители турбизнеса, они в таком, между, что называется, между молотом и наковальней. С одной стороны, они как бы должны сказать правду, ну, потому что они работают с окончательным, вот с этим, с конечным потребителем. А с другой стороны, они боятся чиновников. И поэтому получается, что как бы цены повысились, но они говорят, что фактически не повысились, хотя на самом деле повысились. Потому что если мы сейчас вот с вами послушаем тех самых российских отдыхающих, которые приехали в оккупированный Крым, значит, искупаться в оккупированном море, то вот мы услышим, насколько на самом деле повысились цены на отдых в Крым, и насколько даже россиянам дорого отдыхать теперь в Крыму. Давайте послушаем.
Дорого сейчас отдыхать в Севастополе?
Дорого. Очень дорого. Цены очень, причем только для отдыхающих. Да, наша пенсионная здесь не действует. Видела, значит, написано для жителей Севастополя 50% скидка, для всех остальных за полную цену. В двух местах
видела.
Я считаю, что нет. И даже связь.
Разные.
И даже
ребята,
связь.
В Крыму и в России даже разные связь. Пенсионеры, оказывается. Впервые услышал, слушайте.
Даже связь. Понимаете, как они говорят, роуминг по России, Севастополь отдельно.
А вот если 10 дней провести, ну, с семьей в Севастополе, сколько денег надо взять?
Ну, сотка-то нужна.
Сотка – это 100 тысяч рублей, это почти $1500. На минуточку.
Ну, подождите.
Я-то подожду. Вот эта женщина, скорее всего, она уже не подождет, потому что денег, скорее всего, не осталось. Это с одной стороны. С другой стороны, она почему-то удивляется, говорит, вот пенсионеры в России – это одно, а пенсионеры в Крыму – это совсем другое. Мадам, дело в том, что Крым – это оккупированная территория, хочу вам напомнить. И действительно, пенсионеры в Крыму – это совсем другое, чем пенсионеры в соседней России.
Лично мне кажется, что недостаточно. достаточно дорого, раз они продолжают туда приезжать. То есть они приезжают, страдают от того, что дорого, но продолжают приезжать. Будь там на самом деле очень дорого, они бы просто и на пушечный выстрел к Севастополю бы не подбирались. Но на самом деле повышение цен во время туристического сезона на самом-то деле бьет по карману не только приезжих, но и местных. Так, например, журналисты спросили самих севастопольцев, как они оценивают дороговизну овощей и фруктов в крымских магазинах и на рынках. И вот что они нам сказали.
Дешевые овощи и фрукты всегда везли откуда? С Херсонской области, с Николаевской области. Была конкуренция для наших местных. То есть они не могли свою цену поднимать выше, намного. Там, может, чуть-чуть там могли поднять.
Конкуренция работала.
Да-да-да. А сейчас ее нет. Сейчас материка везут по таким же ценам, как у нас здесь практически. Скажите,
а почему Крым себя не может овощами и фруктами накормить? В чем проблема?
С водой, я думаю, в первую очередь.
Чем идти за воды?
То есть местные, вот жители Севастополя, они прекрасно понимают, что нет конкуренции, а российские производители овощей и фруктов не могут составить конкуренцию, потому что то, что они привозят, оно оказывается дороже, чем местное. Точнее, приблизительно такой же ценовой категории, как и местное. А дешевле продукты могли заходить только с Николаевской или с Херсонской области. И понимают, что почему это невозможно выращивать на месте, потому что воды нет.
Мне нравится, что журналисты при этом не совсем понимают, вот, почему же не можно выращивать, и вынуждены спрашивать у жителей города, хотя на самом деле должны знать все это лучше. Но я предлагаю все же переместиться с баз отдыха, гостиниц и рынков, ну, в то самое место, ради которого и приезжают люди отдыхать в Крым. Ну,
Джанкойский пляж.
Именно, но только не Джанкойский. На этой неделе прошел скандал, в котором приняла участие, ну, один из наших любимых персонажей крымского пармезана. Это экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая когда-то была украинским прокурором, вот, изменила с присяги. Так вот, она приехала на пляж в селе Орехово в Сакском районе. Как утверждает Поклонская, к ней обратились местные жители, стурбованные, такие, есть просьба разобраться, почему же на пляже снимают плату за вход, но при этом туристам чеки не выдают. Ну, правда, им не выдают и по лицу, вот, об этом можно бы тоже уже было бы сказать спасибо.
Это, в принципе, уже бывает. Как бы, да, это уже
прогресс,
достижение.
Вот, но, по словам Поклонской, за отдых на таком пляже нужно платить 200 рублей в сутки. Но тут стоит отметить, что это не просто обычный пляж, да, где там нет ничего, или максимум есть там лежаки, какая-нибудь там раздевалка, да, и зонтики. Это там расположен кемпинг, и туристы едут отдыхать с палатками и на машинах. И вот что рассказали сами отдыхающие об условиях жизни на этом пляже.
Стекла и мусора здесь много. Не хватает, мне кажется, баков каких-то, чтобы какой-то смотрящий убирал это все.
И никаких чеков. У нас вчера была проблема, то, что мы купили 5 стаканов пива, отдал 500 рублей. Девушка подходит, говорит, вы еще должны 200. Я говорю, ну как? Как мы должны? Мы встали за стойку, все расписали, они все вспомнили. Я говорю, если были бы чеки, такой бы проблем не было.
Подожди, родной, ты как бы приехал в Крым. То, что тебе сказали, что ты должен еще 200 рублей, это, считай, ты дешево отделался. Вот если бы тебе сказали...
Не 200 долларов.
Да, что ты должен еще 500 рублей или 5000 рублей, вот это было бы самое то. А так не верю, как говорил господин Станиславский. Ну вот смотри.
И при этом всем, заметьте, они еще и требуют, чтобы за ними убирали на пляжах.
Да.
То есть вот это вообще уже
нет,
чтобы убрать...
Вас кто-то звал вообще на эти пляжи. А вот арендатор этого пляжа утверждает, что ничего не знает о плате за отдых, а это якобы все, что называется, перегибы на местах, что деньги якобы додумался взимать охранник, то есть он там стоял, охранял и решил, а давай-ка я вот сейчас по 200 рублей буду взимать за каждую машину, которая заезжает на территорию этого пляжа. Сама Поклонская, мы-то напомним, почему мы об этом рассказываем, потому что ныне депутат Государственной Думы соседней России, человек, объявленный в розыск в Украине, Наталья Поклонская, она обратилась в российскую прокуратуру Крыма и к российскому главе оккупированного полуострова Сергею Аксенову, чтобы он разобрался в этой ситуации. Поклонская сказала, что в свободное время будет лично наведываться на крымские пляжи с аналогичными визитами. По ее словам,
подождите,
такие...
То есть... Да, она жду. Угрожает нам тем, что будет тусить по всем крымским пляжам, да?
Видимо, да.
Ее ждет прекрасное лето в Крыму с огромным количеством все новых и новых сюрпризов. Фекалии, закрытые пляжи, выброс источных вод.
Но закрытие, смотри, во всяком случае, я предполагаю, что, по крайней мере, на трех пляжах в Севастополе она уже не сможет побывать. Это пляжи Мраморный, городской Ушаковый Балк, потому что эти пляжи уже закрыли от туристов. Как оказалось, они не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам. Накануне сообщалось, что после прошедшего шторма в акватории Севастополя появилось много мусора, и поверхность Артиллерийской бухты в центральной части города покрыта пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами и фекалиями.
Напомним, что это не последняя фекальная история за последние годы в Севастополе. В прошлом году недалеко от Севастополя произошел прорыв трубопровода, который шел прямо в море, и выброс фекалий в море рядом с Севастополем был виден прямо из космоса, прямо мы тут даже не шутим.
Да. Вот. А следующая, давай, следующую историю, ее вряд ли, конечно, увидели из космоса, но я предполагаю, что некоторые те люди, которые приезжают в оккупированный Крым, они не стремятся попасть на пляж, потом понимают, что там очень дорого и небезопасно, и поэтому отправляются не на морской пляж, а, знаете, на такой пляж, где, ну, пресная вода, в общем, течет. К Симферопольскому водохранилищу пошел один гражданин Индонезии. Я просто не знаю, что он там делал. Но, наверное, скорее всего, это студент медуниверситета, да, мединститута.
Скорее всего, да. И вот, что же он там делал? Он гулял по берегу, любовался красотами и увидел подходящего к нему мужчину с палкой в руке. Агрессивный незнакомец потребовал, чтобы потерпевший дал ему телефон и все имущество, которое у него было с собой. Я же прям представляю эту картину, как в «Терминаторе» появляется такой чувак и говорит: «Мне нужны твои одежды, очки, отдавай мне все». Вот.
И что же, отдал он ему все или нет?
Индонезиец решил, сначала показал, что моя твоя не понимает. Вот. Незнакомец тогда понял, что раз не работает вербальное общение, невербальное общение уже несколько тысяч лет, когда ты видишь кого-то палкой, это срабатывает, и это понятно на всех языках. Так, иностранец от отчаяния решил скрыться вплавь и прямо в одежде с рюкзаком прыгнул в воду. Напомню, не в морскую воду, а в воду Симферопольского водохранилища. Мне уже его, если честно, жалко. Но что же сделал наш незнакомец крымский? Он догнал этот злоумышленник индонезийца уже в воде, отобрал у него рюкзак с имуществом и скрылся. Все, что он смог сделать, это воспользоваться банковской картой, в магазине купить продукты, а все остальное имущество ему пришлось выбросить, потому что оно было уже мокрым и испорченным водой. Все это рассказали в МВД Крыма, это не выдуманная нами история, вот, это совершенно реальный факт. И вот человека задержали по подозрению в совершении преступления 37-летнего симферопольца. Вот так вот иногда интересно живется туристам в Крыму.
Ты знаешь, мне вообще казалось, это тянет на сценарий такого, не то чтобы даже остросюжетного фильма, это гораздо лучше, это фактически такой рекламный ролик «Отдыхай в Крыму». А вот приезжает человек, да, это вообще тянет на реалити-шоу, вот как выжить в Крыму, если ты турист. Короткий ответ – это практически миссия невыполнима. Вот сняли, в принципе, по этим мотивам сняли как раз в Великобритании такой художественный фильм.
Но... Не могу с вами согласиться, если честно. Вот туристы на самом деле не всегда безобидны. Вот в моей родной Керчи на улице Театральной каждый день, буквально каждый день образуются пробки из-за припаркованных машин вдоль дороги. Улица Театральная – это такая небольшая улочка в центре города. Вот, если ты хочешь попасть там в самый центр, то по факту они удобнее всего припарковаться, потому что центральная улица Ленина, к примеру, она перекрыта для автомобиля, это только пешеходная улица. Ну и так вот, на прошлой неделе из-за парковки туристки не смогли разъехаться более 10 машин. При этом женщина вернулась и заявила: «Я туристка, паркуюсь как хочу», и ушла по своим делам.
Да, это интересно, конечно. Но вообще нам стало интересно не только этот случай, но нам также стало интересно вообще, сколько нужно же иметь денег для того, чтобы отдохнуть в оккупированном Крыму в этом году. И опрошены, не нами, значит, а севастопольскими журналистами севастопольского издания «Форпост», крымчане и гости полуострова считают, что на 2 недели, чтобы отдохнуть в Крыму, нужно иметь при себе около 500 тысяч рублей, то есть около 7 тысяч долларов на двоих.
Понимаете, когда туристический сектор полностью стоял май и июнь, конечно, сейчас люди пытаются заработать хотя бы часть тех денег, которые они потеряли в мае и в июне. Но если сейчас ничего не забронировано, то до конца сентября уже ничего забронировать невозможно. Последние 2 дня я именно этим и занимаюсь, пытаюсь помочь своим...
Сколько денег нужно взять людям?
Я не знаю, 500 тысяч, наверное.
500 тысяч?
В Мрии...
На 10 дней.
На 10 дней? Может быть, чуть поменьше. Вот в Ялте-Интурист сейчас номер стоит 30 тысяч на завтраках, а раньше он стоил 7.
Нет, 30 тысяч на завтрак имеется в виду в сутки. То есть почти там 400 с лишним долларов необходимо платить в сутки просто и даже еще без питания, кроме завтраков. Это программа «Крымский пармезан». И все самое интересное, что случилось на полуострове на этой неделе, вы узнаете из нашей программы, но через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии».
Приветствую всех. Это программа «Крымский пармезан», которую вы можете смотреть или слушать. С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И в этой программе традиционно все самое интересное, что произошло на территории Крыма в течение этой недели. Что там, Стас, еще интересно?
В предыдущей части программы мы рассказали о том, что вот, ну, местные жители считают, что для того, чтобы люди приехали и отдохнули в Крым, им нужно около на 2 недели 500 тысяч рублей, то есть около 7 тысяч долларов. Ну, это невероятная сумма, не все готовы такую потратить, и некоторые выдумывают хитрости, чтобы отдохнуть в Крыму. Ну вот, что можно сделать?
Например, я считаю, что можно просто взять эти 7 тысяч долларов, отправить их нам, как бы, и не приезжать в Крым. И, в принципе, уже... И можно считать себя хорошо отдохнувшим.
Это гениально. Нужно оставить реквизиты под нашей передачей в Ютубе. Вот. Но учитель физкультуры Иван Поротников, у него, наверное, нет, раз он учитель физкультуры, 7 тысяч долларов, он решил приехать из города Томск в Крым на велосипеде. Он преодолел 5145 километров и потратил на это всего 4 тысячи рублей. Я сейчас процитирую самого путешественника. «В первый же день поездки случилась неприятность. На заднем колесе лопнули 33 спицы. Я сам парень увесистый, плюс еще багаж, заехал к отцу в Северск и сгрузил 5 килограмм. В багаже в том числе были топор и пила. Хорошо, что я их оставил, они не пригодились». Зачем ему были топор и пила в Крыму, мне даже немножко интересно.
Я предполагаю, в принципе, что это не простой учитель физкультуры. Слушай, это все-таки россиянин, как бы. Так что как-то надо поаккуратнее вообще. Если будешь ехать или встретишь какого-нибудь россиянина, который едет на велосипеде тебе в Крым, мало ли, а вдруг у него там топор, пила, может быть, у него еще что-то с собой такое. Как-то лучше 10-я дорога его обойти.
В так этой истории там? Меня поразило вот что. Что весь месяц этот самый Ваня спал в палатке и лишь одну ночь провел в хостеле. Питался в основном кашами, макаронами и консервами. Все готовил на костре. За месяц потратил около 4000 рублей. 450 из них ушли на хостел. Все остальное на провиант. Большую часть средств, понятное дело, мужчина потратил на покупку воды. И вот путешественник планирует пробыть в Крыму неделю. Месяц ехал, чтобы неделю отдохнуть в Крыму. Логики в действиях россиян мы уже давно не находим, но вот это, как по мне, такой достаточно вопиющий случай. Вот. Он хочет подняться на Эйпетри, если будет такая возможность, свесить ноги со скалы. Не знаю, в чем тут большой такой кайф. Вот. Больше всего на полуострове его поразили виноградники, ведь на севере соседней России лозу не выращивают.
Ну,
вот.
Понятно,
и человек просто очень удивился с того, что оказывается что-то может расти прямо под солнышком.
Ой, ладно, в Крым едут не только российские учителя физкультуры, но также и артисты. Например, это лето в Керчи будет проводить певица Алена Свиридова. Об этом она написала в Инстаграме. Алена Свиридова, если, может быть, помните, если вы родились еще до исторического материализма, то была такая певица, очень популярная в 90-е годы прошлого столетия, прошлого тысячелетия уже, да? Но вот я не знаю, зачем-то нам включили новость об этой певице, о том, что она будет в Керчи. Но, наверное, как бы...
Потому что каждый турист, который приезжает в Крым, должен быть посчитан. Мы-то не назначенный оккупационным правительством министр культуры Вадим Волченко или там глава Крыма Сергей Аксенов, который, глядя в потолок, пишет прекрасные цифры. Мы-то знаем, если уж турист приехал, нужно обязательно записать, потому что не тысячи и не миллионы их.
Да, но смотрите, наши дорогие слушатели и зрители, есть еще одна интересная новость. У Крыма, оказывается, появились конкуренты. Доминикана,
Сочи,
да.
Краснодарский край?
Нет, Доминикана. Доминикана готова побороться с Крымом за российских туристов, и все потому, что Доминиканская республика уже готова принимать туристов из всех стран мира, включая даже Россию, и уже приняла первые рейсы из США. А российские туроператоры рассчитывают возобновить чартерные рейсы в Доминикану уже в этом году, и один из них планирует возобновление полетов в эту страну из Москвы с августа, из других российских городов в октябре. И слушай, когда я вспоминаю о том, что люди говорят, что для того, чтобы пару недель провести в Крыму необходимо 500 тысяч рублей, это 7 тысяч долларов на минуточку, да, то я понимаю, что, наверное, за эти деньги с перелетом можно провести и с all-inclusive в Доминикане, наверное, месяц. Ну, как минимум, а может быть, даже и гораздо больше.
Ну, и вот... несмотря на то, что там будет большое количество туристов из Америки, которая первая сейчас по количеству заражений COVID-19, я не знаю даже, что более экстремально, поехать так вот отдохнуть в Доминикану или все же в Крым, что является более экстрим-туром?
Ты знаешь, вот местный турбизнес крымский, он вообще очень интересный. Я сейчас сейчас не про доминиканский, а именно про крымский турбизнес. Если не приезжают в Крым, например, туристы, то это означает, что нужно повышать цены. Если приезжают туристы, это означает, что нужно тоже повышать цены. Если приезжают туристов еще больше, это тоже значит, нужно повышать цены. А если кто-то из туристов начинает говорить о том, что нам, знаете, вот как-то тут не очень все нравится и вообще как-то дороговато, а и за такие деньги можно поехать, там, например, отдыхать в Турцию, это будет в два раза дешевле, им что отвечают?
Им говорят, чемодан, вокзал, Россия.
Вот, чемодан, вокзал, Россия. Ну, в общем, смотри, значит, если кому-то из российских туристов не нравится отдых в Крыму, то это прежде всего проблема самих туристов. Так, по крайней мере, считает экс-заместитель министра курортов и туризма в российском уже правительстве оккупированного Крыма Людмила Бабий. Вот сейчас мы послушаем эту вот речь про проблемы туристов с ментальностью вечно недовольного туриста.
Всегда есть определенное количество туристов, которые, приезжая в ту или иную страну, будет определенный процент, который все равно будет недоволен. Это, скажем, такая ментальность, да? Это внутреннее состояние человека, который по определению всем недоволен, и он влияет на этот общий процесс. А чем больше отдыхающих, тем больше будет недовольных людей, и это обосновано. Мы не готовы к такому наплыву отдыхающих.
Что, Стас? Подождите. Ты потерял дар речи?
Да, потому что грязно, дорого, хамят, неудобно, никакого качества, никакого сервиса. И проблемы чьи? Проблемы туристов. В общем, турист сам во всем виноват. Эксперт уверен, что причина недовольства туристов лежит на самом деле в несоответствии нарисованной ими картины идеального отпуска с фантастической обстановкой. Многие представляют крымский отдых на полупустом пляже, в мягком шезлонге, под шум набегающей волны. Кто эти люди? Кто может такое представлять? Это те люди, которые не были в Крыму, я не знаю, последние 100 лет, что ли? Вот.
Или те, кто, Стас.
Или те, кто отдыхает на пляжах в Крыму только зимой, я не знаю. Вот. Когда еще можно увидеть полупустой пляж и мягкий шезлонг, что?
Смотри, значит, тут госпожа Бабия, она, цитирую ее фрагменты интервью РИА Новости Крым, она говорит, что, приехав в Крым, вот эти туристы обнаружили переполненные отели и столь же переполненные пляжи, где зачастую нельзя ступить, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции. Многое зависит именно от восприятия гостя. Можно было представить, каким в реальности будет отдых в условиях, когда границы закрыты, и Черноморское побережье стало, по сути, единственным местом проведения летнего отпуска для всей страны, она имеет в виду Россию. А, причем и для тех, кто имеет большие деньги, и для тех, кто едет несколькими тысячами рублей. И вывод делает госпожа Бабия очень интересный. Лучше россиянам остаться дома.
И это правда. Не нужно, пожалуйста, ехать в Крым. Вот. Кстати, что делать туристам, чтобы не заразиться коронавирусом в Крыму? Дали прекрасные советы. Их дал руководитель Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов. Так вот, цитирую, иммунитет важен, чтобы не заболеть, в том числе коронавирусом. Поэтому кушайте крымские сезонные фрукты и ягоду, малины, абрикосы, персики, но в меру, порекомендовав Вербов.
Ну, слушай, подожди, Стас, денег. Да, тут он, его рекомендации не имеют никакого смысла, потому что все будут есть в меру, потому что такие цены на фрукты и ягоды, что их не в меру просто невозможно съесть, их невозможно купить.
Кстати, он еще рассказал про вероятность заболеть ковидом на пляже. По его словам, она невысокая, потому что вирус передается при рукопожатии, при контакте, но не через песок и воду. Но это, конечно, только при условии, что вы соблюдаете дистанцию в 1.5 метра с посторонними людьми. Вообще на пляже нужно больше бояться кишечной инфекции. Так вот, мне интересно, если пляжи переполнены, каким чудом там можно соблюдать дистанцию в 1.5 метра?
Никаким. Поэтому ученые Севастополя предложили другое ноу-хау. Они предложили обогащать оливковое масло, причем, знаешь, не чем-то, да, экстрактом водорослей из того самого чистого Черного моря. Отмечается, напомню, что в Севастополе нет, практически уже, говорят, скоро 1 000 000 жителей там будет в этом Севастополе, и там нет до сих пор канализационных очистных сооружений. Так вот, отмечается, что ученые уже запатентовали свое новое изобретение. Отмечается, что этот пигмент или, не знаю, элемент, который эти ученые хотят добавлять в масло, сжигает жир, обладает противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами.
Офигеть. Давайте не будем это комментировать. Это новости, все прекрасно. Вернемся к важным новостям. Российский глава Крыма Сергей Аксенов думал и решил, что миллионы просто проходят мимо карманов крымских властей. И решил, что пора... Пора легализовать теневые мини-отели.
Ты знаешь, вот он на самом деле тут, он просто тугодум, я так скажу, потому что это было известно намного раньше, это было известно еще до 2014 года. В Крыму действительно много, ну, назовем их так, отелей, которые являются вот частными такими, частными усадьбами, частными мини-пансионатами, гостевыми домами.
Ну, то есть это то, куда приезжают туристы, на самом деле это не туристы, это далекие родственники, друзья.
Да.
Вот, это как бы люди, которые приезжают у кого-то вписаться, грубо говоря, да, а не за деньги отдыхать.
Только дело в том, что до 2014 года существовала такая система, как спецпатент, ну или патент, когда можно было абсолютно легально принимать тех же самых туристов на территории небольшого пансионата своего частного и при этом платить очень небольшие деньги только во время туристического сезона. Сейчас все это изменилось, и, ну, после российской оккупации, и если ты хочешь работать легально, а не быть выдаенным постоянно российскими полицейскими и прочими проверяющими органами, то для этого необходимо регистрироваться уже как большой отель, то есть как предприятие, и платить практически целый год зарплату там сотрудникам, платить налоги. Но и мы прекрасно понимаем, что люди, которые зарабатывают там максимум там 3 месяца в году, они никогда на это не пойдут. Но господин Аксенов, он хочет, ну, чтобы эти маленькие мини-отели, пансионаты, они вот работали в точно таких же условиях, как и большие отели. И поэтому он дал поручение,
да. Курационному главе Министерства курортов и туризма Крыма Вадиму Волченко. Что он сказал ему сделать? Начать ревизию и пройти все прибрежные территории. Вот тут, во-первых, встает интересно, сколько времени Волченко потратит на то, чтобы ходить по всему побережью и искать мини-отели. А побережье Крыма, оно огромное. Я дважды участвовал в экологической акции «Море справа», и мы обходили Крым по морскому побережью. Это очень долго, поверьте мне. Но мне вот стало интересно, может быть, господин Волченко объединится с госпожой Поклонской, они вместе будут тусить по Крымскому побережью. Одна будет мониторить пляжи, другой будет искать отели. И вот так эти двое, наконец-то, смогут провести нормальное лето, а мы не будем о них вспоминать в оставшихся летних передачах Крымского пармезана. Ну, а давайте лучше послушаем, что же говорит Аксенов про эти самые мини-отели.
Сейчас не надо там контрольных мероприятий проводить, пусть зарабатывают. Сегодня, ну, кризис так получилось, то есть, как бы, в данном случае. Поэтому у всех тяжелая ситуация. Однако, всем надо помнить, что развиваться Крым может только тогда, когда есть налогоплательщики, а с органов власти это создание благоприятного климата. Надо дать людям возможность зарабатывать, все понятно, просто уже надо дать условия, при которых они спокойно смогут выйти из тени, соответственно, легально работать. Поэтому давайте до первого числа мы договорились окончательно, все предложения выверены с федеральным центром, должны быть, соответственно, сформированы планы действий по ним.
Вы понимаете, наши дорогие радиослушатели и зрители, почему это невозможно? Вот я, например, понимаю. Дело в том, что до 1 июля, когда была запрещена практически любая деятельность официальных средств размещения, санаториев, пансионатов, маленькие пансионаты, вот эти частные мини-отели, они продолжали принимать туристов. Да, их было не так много, да, их было, ну, мягко говоря, немного, но, тем не менее, они продолжали принимать туристов, потому что их официально не могли закрыть, их нет на бумагах. И вот теперь скажите, вот после, имея такой опыт, они пойдут на регистрацию. В тот же самый момент те, которые были зарегистрированы вот в этих российских оккупационных органах надзора, они не могли официально принимать туристов все эти месяцы карантина. Так вот теперь снова вопрос. Вот пойдут ли те люди на легализацию и захотят ли дальше работать в условно-легальном российском поле те люди, которые, ну, владельцы мини-отелей, которые работали и платили налоги? Мне кажется, что нет.
Да нет, Александр, они очередями выстроятся такими, что аж из центра Симферополя за город будет очередь выходить. Что вы, что вы? Слушай, расскажите мне лучше, пожалуйста, другое. Что не так с бензином в Крыму? Вот вы как автомобилист, объясните мне, почему он дорожает, вот когда должен дешеветь вроде бы, как и мост же там открыли, и, в принципе, Россия там топливная страна, вот, что не так у них?
А бензин действительно продолжает дорожать. И если еще в начале весны бензин стоил в Крыму, ну, возьмем 95-й бензин, стоил 48-49 рублей за литр, то сейчас он стоит уже 53-54 рубля. А почему это так, вы узнаете в следующей части программы «Крымский пармезан».
В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие, хорошие слушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И мы продолжаем вам рассказывать и даже в какой-то степени показывать все, что происходит на территории Крымского полуострова в течение вот этих последних 7 дней. Итак, на этой неделе в Крыму очень важная тема обсуждалась. Это подорожание бензина. В последний месяц на полуострове фиксируют стабильное повышение стоимости топлива на заправках. И почему так происходит? Значит, «Новый день», есть такое российское издание, сообщает, что за первую половину лета бензин на полуострове подорожал в среднем на 8,5%, и АИ-95, самая популярная марка бензина, сегодня продается на полуострове уже по 53 рубля за литр, хотя в конце мая он стоил чуть более 47 рублей. В Министерстве топлива и энергетики Крыма, подконтрольном России, значит, нашли... Вот объяснение этому росту цен. Сказали, что дело в том, что если до сих пор они ссылались на сложную логистику, то теперь у них причиной стало подорожание топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, откуда, собственно говоря, и получают крымские АЗС топливо. Но руководитель крымской сети АЗС ТС Сергей Бим, он тоже сказал, что отчасти, да, это так связано с тем, что повысилась цена на это топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Но еще одна причина. Несмотря на то, что уже даже открыто движение железнодорожных составов через Керченский мост, через мост через Керченский пролив, поставщикам бензина все еще приходится возить топливо паромом. Давайте послушаем Сергея Бейма.
Мы до сих пор идем на пароме. Это в среднем 1000 рублей на тонне. И плюс железная дорога Крыма берет еще 1000 рублей на тонне. Да? То есть вот разница уже где-то 2-2,5 тысячи рублей на тонне составляет между Краснодарским краем и нами. Мы покупаем товар на питерской бирже, он 40 дней грузится. Значит, мы 40 дней должны иметь товарного запаса и в пути сюда.
Ну, в общем, я как бы, ну, понимаешь, Стас, все достаточно просто. То есть мост не решил проблемы поставок топлива, это с одной стороны. С другой стороны, не заходят в Крым вот эти вертикальные, так называемые, интегрированные нефтяные компании российские, которые сами добывают нефть, потом делают из нее бензин или дизельное топливо, или там газовое топливо, и потом поставляют это на свои заправки. В Крыму таких компаний нет. В Крыму есть только местные компании, которые покупают топливо на, ну, вот таком мелкооптовом розничном рынке на этой бирже, да, и потом продают ее через свои заправки. И хотя вот, например, бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, он уверен, что это не связано вообще повышение цен на бензин и дизельное топливо на крымских заправках с повышением цен на бирже, а связано с банальным желанием побольше отжать за сезон. Вот цитирую, чтобы поставить раз и навсегда точку в топливном крымском жлобстве и развеять мифы о том, как нас дурят, вернемся к цифрам и выясним, во сколько обходится стоимость литра АИ-95 в Крыму. Много раз мы слышали о каких-то ценах на бирже. Да, речь идет именно о Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Допустим, он говорит, что, ну, в общем, там идут торги на приобретение топлива. Хотя на самом деле, я вам так скажу, дорогие, значит... 16 июля на сайте российского издания «Коммерсант» появилась статья под названием «У Крыма зашаталась пломба», в которой достаточно подробно объясняется, почему открытие железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив так и не привело к удешевлению топлива, а скорее наоборот. Дело в том,
я знаю, почему.
Ну, давай, рассказывай.
Потому что на каждом вагоне, который должен проходить через Керченский мост, вот, должна быть поставлена специальная электронная пломба российской системы ГЛОНАСС. И вот аренда так этой самой пломбы стоит почти 1000 рублей в сутки. А по оценкам экспертов, это сопоставимо с ценой аренды самого вагона. То есть, получается, это двойная цена за аренду обычного вагона. И тот же самый вагон перевезти в Крым паромом стоит около 1000 рублей. То есть, никакого удешевления от перевозки через Керченский мост, которое на самом деле, между прочим, ни раз, ни два и ни три за последние там 6 лет обещали крымские чиновники, не произошло и произойти на самом деле не могло.
И мы тут теперь понимаем, почему-то же самая корпорация ТЭС, вот эта сеть заправок ТЭС, почему они возят, продолжают возить топливо паромом? Ну, потому что этим самым, ну, мосту через мост это дорого, это дороже получается, а по времени никакой тоже, ну, выгоды по большому-то счету нет. Я вообще, на самом деле, еще посмотрел статистику, а сколько же грузов вообще проходит через мост. Ты знаешь, это вообще очень интересно. Всего лишь несколько десятков, там, ну, там, до 300 вагонов прошло за первые две недели 2020, июля 2020 года. То есть понимаешь, что там в день проходит максимум 10 вагонов, поэтому говорить о каком-то, ну, движении через этот мост грузов, товаров, сырья вообще не приходится.
Да, я бы даже сказал, что не в день 10 вагонов, а это скорее, что проходит поезд раз или два в неделю, на самом деле, потому что никто не будет отправлять поезд 10 вагонов.
Понятно, да, что
никто... едут там 40-60.
Я говорю в среднем, если разбросать количество этих вагонов. Но смотри, значит, что же остается делать с бензином. То, что дорожают цены на бензин, это замечают все крымчане. И они на самом деле не понимают, почему так. В мире понизилась цена на нефть, а в Крыму они должны платить больше. И с каждым месяцем все больше и больше. И тут вмешивается, значит, подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов и заявляет, что 16 июля на полуострове снизятся цены на бензин. Он обещал, что АИ-95 бензин и 92-й бензин, это цена на эти бензины, уменьшится на рубль, а дизельное топливо подешевеет на 50 копеек. Но уже 17 числа пользователи соцсети отметили, что бензин подешевел, но не на рубль, а всего, значит, на сумму от 8 до 25 копеек.
Так что, вот это сдобулы.
Да, это знаешь, это сдобулы. Это переможенька для господина Сергея Аксенова такая. Абсолютно.
Так, быстренько.
Давай.
Быстренько две новости про Керчь и связанную с Керчью. Во-первых, в Керчи таксисты службы АПТакси устроили забастовку. Они жалуются на повышение суммы отчислений фирмы за каждый заказ и прием на работу водителей вообще без лицензии. И они, опять-таки, недовольны ценами на бензин.
Ну, а кто был бы доволен растущими ценами на бензин?
Не, нужно просто понять, что керченские таксисты – это не те таксисты, которых вы встречаете в аэропорту Симферополя, которые вас за 200 баксов очень недорого отвезут в Ялту.
Вот. Это эти за 300?
Эти за 300 рублей будут возить, выбора так у них особо нет. Но это такая себе новость. На самом деле гораздо важнее то, что символ стройки Керченского моста, кот-мостик, меняет профессию и переезжает. Об этом говорится на странице кота в Facebook. Вот это, как по мне, действительная важность новости для
да,
Крыма.
Да.
Не поверите, но я сейчас цитирую кота, который написал в Facebook. Переезжаю, долго думал, куда податься. Мост я построил в эксплуатации, ага. Его проверил. Отправляю чайку Валеру за главного. А сам меняю профессию, указано в публикации.
Ну, понятно, он оставил чайку Валеру. Я вообще, мне интересно, ты понимаешь, если бы, и у меня было бы немного побольше времени, я стал бы все-таки заниматься какой-то конспирологией, и, скорее всего, бы нашел, что вот такими зашифрованными посланиями крымские журналисты, которые сейчас работают, например, там вот в РИА Новости или там в других российских изданиях в оккупированном Крыму, они пытаются сообщить какую-то секретную информацию, что им плохо и так дальше. Но нет.
Дорогие коллеги, мяукните дважды, если это
вас
правда,
удерживают
в наших
силы.
Комментариях. Вы сказали про РИА Новости, между прочим, именно туда этот кот мостик и устроился работать. Теперь он будет главным начальником в отделе кота новостей. Написано на странице кота в Инстаграме. А сами представители редакции РИА Новости Крым сообщили, что на этой неделе кот устроил новую, уже первую свою планерку. Отличная профессия, можно всюду ездить, интересоваться крутыми вещами и рассказывать обо всем этом вам, говорится в посте на странице кота в соцсетях.
Понимаешь,
как человеку, у которого живет кошка, очень интересно, что они путают кота и собаку. Коты – это животные, которых не нужно вытаскивать из их привычного места обитания. И постоянные какие-то поездки – это дикий стресс для животного. Вот. Ну, посмотрим. Мне кажется, что это на самом деле могут быть пытки против животных. Вот. И нужно отслеживать эту ситуацию.
Стас, это просто единственная вообще вещь, которую они могут писать хоть чуть-чуть свободно. Вот какие-то фантазии свои про котов, там, про собак и так дальше. Все остальное они вынуждены писать просто напросто под диктовку. Не обязательно стороннего цензора, может быть, это их внутренний цензор. Но окей, значит, есть у меня такая новость, это даже не новость будущего, хотя в какой-то степени новость будущего. На этой неделе, Стас, в твою родную Керчь собирался приехать президент соседней России Владимир Путин, но передумал.
Фух, молодец.
Да, потому
вот
что...
Вот это правильно. Все туристы делайте так же. Планируйте, но не приезжайте.
Он должен был принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота России на Керченском заводе «Залив». Я не знаю, то есть их еще не построили, но уже решили заложить.
Дело в том, что раньше Керченский завод «Залив» строил только грузовые торговые корабли и чинил, опять-таки, вот танкеры. На нем раньше, до 2014 года, никогда не... военная инфраструктура, она не производилась. Но вот, как мы видим, Россия решила, что завод, отлично, поставим его на военные рельсы.
Угу. На этой, в общем, как бы и не приехал Путин, сказал, что приеду на следующей неделе. Мы будем следить в том числе и за этим событием.
Но тут стоит уточнить очень важное. Мне кажется, что Путину стоит чаще обещать приезжать в какие-то крымские города, потому что, вот, например, глава администрации Керчи, Сергей Бороздин, отчитался, что в городе косят траву, убирают мусор, чистят ливневки. И они это, в принципе, должны делать постоянно, казалось бы, но только под приезд Путина они все-таки взяли и начали работать. Поэтому, вот такие вот ложные сигналы бы очень хорошо помогли сделать крымские города чище и адекватнее.
Здесь Путину стоило бы завести двойников, да, вот сразу одновременных отправить по всем городам и весям. С этой точки зрения, окей. Хорошо, потому что никак по-другому, ведь на чаяния и жалобы местного населения чиновники не реагируют. Вот в этой системе, которая построена в России, а теперь эта система пришла в оккупированный Крым, имеет значение только слово одного человека, это вот господина Путина. Но, тем не менее, этого человека по фамилии Путина, по имени Владимир, не очень хотят видеть, например, в Севастополе. На этой неделе на улице Большая Морская, это в самом центре этого города, появились надписи о российском президенте Путине и такие прославляющие его. Например, Путин вор, Путин бандит, Путин паразит, Путин лжец. Об этом сообщает корреспондент Крым-Реали. Эти надписи появились на новых рекламных щитах возле кинотеатра Победа уживленной трассы. И они достаточно хорошо видны с дороги. Кроме того, улица Большая Морская – это одна из центральных в городском кольце с большим потоком людей. Надписи эти привлекли внимание горожан, они их активно обсуждали и делали на фоне этих надписей селфи, а позже данные надписи закрасили.
Ай-яй-яй-яй, если даже так называемый город русской славы Севастополь уже на своих улицах глаголит о том, что Путин лжец и Путин паразит, это вполне показательный на самом деле процесс. Кстати, вот перед голосованием за поправки в Конституцию России, которые прошли не так давно, на вот другой оживленной трассе проспекта Героев Сталинграда активисты написали большими буквами «Нет поправкам». Местные власти сразу же это закрасили. Что там написали? Там написали другую надпись «Против царя». Против царя. И их тоже закрасили. После этого на торговом ларьке на остановке начали писать «Долой царя». В общем, местные власти попытались побороть вот этих вот... они, наверное, их считают хулиганами, а мы их назовем светочами правды, вот. Но не получилось у них. Все не замажешь.
Да. Хорошо. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И давай мы, знаешь, вот еще, что у нас осталось совсем немного времени, мы расскажем вот о чем. Значит, про новости строительства. В Крыму один из подрядчиков строил здание из некачественного бетона. Прочность перекрытий после такой работы составляет лишь 20% от проектной. Об этом на своей странице... Да, то есть он... Я не знаю, что это за крепость бетона.
В квартире, где должно жить 5 человек, грубо говоря, может прожить только один, иначе вот...
Все развалится, да. Так вот, об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель комитета подконтрольного России Крымского парламента Леонид Бабашов. Сейчас я процитирую. Один из крымских инвесторов, который вложил лично деньги в строительство многоэтажного дома, забил тревогу. После того, как генеральный подрядчик выполнил практически все работы, выяснилось, что часть монолитного каркаса изготовлена из бетона крайне сомнительного качества. Прочность перекрытия составляет лишь 20% от проектной. Средние этажи Алуштинской многоэтажки по улице Ленина 2-4 пришлось срочно укреплять. Здание, строительство которого было начато еще в 2014 году, сейчас законсервировано. Инвестор добился возбуждения уголовного дела в отношении генподрядчика по статье о мошенничестве в особо крупном размере. И на самом деле, вот по информации, которая есть у господина Бабашова, генподрядчик, который производил бетон, отливал из него стены и перекрытия здания, также продолжает работать в Крыму.
И после продолжал работать уже после 2014 года, много-много лет. И получается, мы даже не представляем, сколько зданий в Крыму сейчас могут находиться в крайне аварийном состоянии.
А, да, это все выяснится, но уже после деоккупации Крыма. А, вы слушали программу «Крымский пармезан». С вами сегодня был пармезанский отряд в составе Александра Янковского и Стаса Юрченко. И мы прощаемся с вами. Услышимся и увидимся через неделю.